Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Твой Дух и за те способности и возможности, которые могущественно действуют Духом Твоим в нашем Духе. Мы верим, Иисус, что помазание Твоего Святого Духа, который уже пребывает в нас, мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Иисус, спасибо Тебе за те способности и возможности, которые могущественно пребывают в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя Духом Твоим, направляй и веди нас жить в этих способностях и возможностях во имя Иисуса. Мы просим Тебя, Иисус, помажь ум каждого слушающего Духом Твоей премудрости, Духом откровения, и помоги каждому слушающему понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят, и несравненно больше того, о чем они помышляют. Да имеют они ум Христов во имя Иисуса. И мы принимаем, Господь, с благодарением, что прямо сейчас Ты помазал ум каждого молящегося духом премудрости Твое откровение и помог каждому молящемуся иметь Божьи способности и возможности понимать и принимать несравненно больше во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, помажь и меня служить Твоему народу, чтобы каждый, кто будет слушать сегодняшний урок, не остался прежним во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа, Твоей силы, Твоих способностей, Твоих возможностей в жизни каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе за этот благословенный урок, за действие Твоего Духа и силы и за то, что Ты будешь делать сейчас. Мы принимаем это и ожидаем, что никто из слушающих больше никогда не останется прежним. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа, Твоей силы, Твоих способностей и возможностей на ум каждого слушающего во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и разрушаю всякое демоническое влияние на их ум во имя Иисуса. Я призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты Духом Твоим могущественно действуешь в их жизни, и они не останутся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, и мы так продолжаем с вами рассматривать тему, связанную с верой. Я думаю, что периодически у вас возникал вопрос, с чем столько материала, связанных с верой, и связаны ли они с верой? Дело в том, что можно все свести до 5 уроков. Можно все свести до 1 урока. Можно все свести до 5 минут. В целом, весь этот материал в первую очередь предназначен для того, чтобы само отношение к вере у вас было очень объемным. Или достаточно глубоким, чтобы никогда не относиться к вере так, будто бы это просто есть и хорошо, что оно есть. А Богу, если надо, Он сам это все устроит. Нет. По мере изучения веры у вас должно сформироваться отношение к ней, что она работает всегда, когда вы ее применяете. Если вы ее не применяете, она у вас есть, но она не работает. Не работает в том плане, что она не задействована вами. И по мере того, как у вас будет формироваться это представление, вы все больше и больше будете смотреть на веру под разными углами. В целом, каждый урок – это определенный взгляд на веру с определенной позицией. В целом, той позиции, которой вы являетесь как по завету с Богом. Поэтому каждый этот урок помогает рассматривать веру в чуть большем свете, чуть большем свете, чуть большем свете. И тот урок, который сегодня, он также направлен на это. Потому что, казалось бы, то, о чем мы будем говорить, ну, оно не очень связано с верой. Но, тем не менее, оно как раз раскрывает, что когда вы родились свыше, у вас не появилась вера, которая ранее вообще не существовала ни одного из людей. Когда вы родились свыше, у вас была восстановлена вера. У вас не появилась вера. Она была восстановлена. Потому что вера – это духовная сила, которой сатана не лишил вас. И когда вы родились свыше на этой земле, эта сила в вас была. Другое дело, она называлась страх. Но рождение свыше просто эту силу сделало такой, какой она была изначально. То есть был сам произведен процесс восстановления чего-то в первозданной форме. Поэтому называется начаток веры. Или начало, или тот уровень веры, который должен быть для стартового момента. Каждый урок вносит какую-то лепту в более глубокое рассмотрение веры. Если вы прослушаете весь курс, возможно, вы услышите из всего курса только 15% материала. Потом вы решите: так, прослушаю-ка я еще раз. Мы прослушали еще раз. Еще чуть-чуть услышали. Потом еще раз. Потом еще чуть-чуть услышали. И так вы можете прослушать этот курс раз, два, три. Потом вы поймете: подождите, мне не обязательно уже все прослушивать. Я могу прослушать вот этот урок и дополнить. И у вас получается практическое отношение ко всему представленному материалу. То есть этот материал сам формировался очень длительный период. Я прослушивал разные учения о вере. Я прочитал разные книжки о вере. И по мере того, как эти знания приходили в меня, они систематизировались и представлялись в определенную форму. То есть этот курс – это систематизированный подбор знаний, который формирует объемные представления о вере. Оно не дополняет Библию, оно не отменяет Библию, оно формирует в вас лишь библейский взгляд на то, что у вас есть. Хорошо. Сегодняшний урок, у нас есть продолжение 29-го урока. В 29-м уроке мы рассматривали с вами одно из откровений и переживаний Иисуса, который раскрывал то, что принятие Его – это переход в новую жизнь. В новую жизнь, которую ранее люди на земле не жили, я имею в виду, потому что жили во грехе. Мы читали этот стих, который говорит или начинается так: «Я есть дверь». То есть, когда мы принимаем Иисуса, мы откуда-то выходим и куда-то заходим. Поэтому сегодня мы будем продолжать рассматривать этот стих «Я есть дверь». И рассмотрим завершающую его часть, где Иисус говорит, что кто войдет и выйдет, и пожить найдет. То есть, в завершающей части Иисус говорит о том, что кто примет Его, тот войдет на злачные пажити. 22-й псалом как раз и говорит, что покоит на злачных пажитях. То есть Иисус есть дверь в новую жизнь. Подождите, новое? Что это такое новое? Это то, что было в свое время украдено через Адама. Я не знаю, возникал ли у вас когда-нибудь вопрос или не возникал, вообще зачем в Библии существует 1-2 глава книги Бытия? У меня в свое время возник. Зачем в той Библии, которая у меня на руках, записывать то, что абсолютно меня не касается? Ну, не я же в Эдемском саду жил. Ну, какая разница мне, что в Эдемском саду было то-то, то-то, то-то? Если мне это, по сути дела, недоступно, зачем мне в Библии то, что мне недоступно и не может быть доступно когда-либо? И если оно там записано, значит, у этого есть определенная цель. То ли информировать меня о том, что мне будет доступно когда-то, то ли открывать мне то, что у меня уже есть. И по мере того, как я изучал эти аспекты, мне все больше духом открывалось, что рождение свыше – это возвращение в Эдемский сад. А если я вернулся в Эдемский сад, то жить в Эдемском саду, не имея то, что было у первого человека, просто невозможно. Если я вернулся в ту среду, я в духовном смысле это рассматриваю, если я своим духом вернулся в Эдемский сад, значит, у меня, по идее, должно быть все то, что было у Адама до греха. Правильно? Потому что зачем мне возвращать в Эдемский сад, если у меня нет того, что есть у него? А если я вернулся, и у меня есть то, что есть у него, то что мне нужно? Мне нужно учиться жить в Эдемском саду, используя то, что у меня есть для жизни в Эдемском саду. Так до меня дошло, что когда я был выведен из царства тьмы и введен в царствие возлюбленного Сына Божьего, то, введя меня туда, меня снарядили всем необходимым или потребным для жизни и благочестия. Теперь вопрос в чем? Вопрос в том, что мне нужно учиться жить в том, что мне доступно через или в нем. Для этого мне пришлось узнать, что мне доступно. И одно из очень важных, то, что нам в нем доступно, это вера Божья. Вера Божья. Потому что Писание говорит, что все возможно. Слышите? Все возможно применяющему веру. Все возможно. А если все, то значит все. И изучение веры в этом как раз и помогает увидеть, как это все становится возможным. И это очень хорошо видно как раз через тот пример, то есть то наставление из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 9 стих, где Иисус говорит, что кто войдет и выйдет, и пажить найдет. Конечно, когда мы читаем этот стих, Иисус в первую очередь обозначал, что этот момент, в тот момент Он говорил о том, что это наступит. Для нас этот стих уже говорит о том, что наступило. То есть мы не рассматриваем этот стих глазами Ветхого Завета. Мы рассматриваем этот стих глазами Нового Завета. Этот стих говорит о том, что у нас уже есть, о том, что уже произошло. И если это не произошло, если человек не вошел на злачные пажити или не находится на этих пажитях, это лишь говорит о том, что он пытается это физически глазами свое обнаружить. Либо он вошел, но вошел спиной. В первую очередь, это надо принять верой. Что значит принять верой? Как вы думаете, что значит по-библейски принять верой? Видите, как я вам сразу задаю 30-й урок. Я веровал и что делал? Принять верой, это значит начать говорить. А теперь дайте мне определение слова верующий. Вы понимаете разницу? Если в мире слово верующий, это значит, который ходит в определенную церковь. Все. А в контексте библейском, верующий в Бога, это тот, кто говорит Его Слово и живет Его Словом. Это не тот, кто говорит все, что попало, и читает Библию, и ходит в какую-то церковь на какие-то праздники. Это вообще никакого отношения к верующему не имеет. Буквально сегодня я общался с одним человеком, я спросил его, а человек, который верит в Будду, он верующий? Да, он верующий. Ну так что, слово верующий является определяющим? Нет. Но то, что в устах является определяющим, потому что жизнь и смерть власти языка. Если в моих устах слово Божье, я верующий в Бога Авраама, Исаака и Иакова. И это должно быть где в первую очередь? В устах. Потому что если это будет в устах, то это будет и в сердце. Устами исповедуют, сердцем веруют. Верующий человек или неверующий в Бога Авраама, Исаака, Якова, я не могу сразу узнать. Но разговаривая, я могу сразу определить, насколько он верующий. И вы тоже всегда приводите всегда в такое состояние. Потому что, ну как мы входим в Иисуса? Исповеданием своих уст. Как мы живем в Иисусе? Исповеданием своих уст. Обязательно. Поэтому очень важно, чтобы, входя в Него, мы продолжали жить в Нем так же, как мы туда зашли. Если мы входим словами уст, то жить надо в Нем так же. Часто дети Божии заходят в Иисуса словами уст, а начинают там жить комментариями фактов. И все. И на этом заканчивается все. Хорошо. Итак, очень важно, входя в Него, не останавливаться на пороге. Потому что, выполнив первую часть, чтобы все спаслись, важно выполнять следующую часть и достигли познания истины. Что произошло, когда человек заходит в Сына Божьего? Что происходит, когда человек заходит в дверь, пересекает порог спасения и заходит в Царствие Господа Иисуса? Происходит Божье восстановление. Скажите мне, происходит Божье восстановление чего? Духа, души или тела? Духа. Подождите, происходит восстановление в каких способностях и возможностях? Во всех первозданных способностях и возможностях. Это говорит о том, что ваш дух сейчас обладает способностями и возможностями небес. Это говорит о том, что ваш дух уже сегодня готов жить сверхъестественной жизнью. Уже готов жить над естественным миром, господствуя. Я буквально на днях общался с одним человеком, и Дух Божий так удивительно повел, объясняя, что сверхъестественная жизнь стала нам доступна в Иисусе для того, чтобы, живя в этом мире, этот мир не мог господствовать над нами. Не мог господствовать над нами. Потому что если мы живем в этом мире, и этот мир господствует над нами, то возникает вопрос, зачем вы принимали Иисуса, если вы не собираетесь жить в Нем? Зачем выходить замуж или жениться, если вы не собираетесь пользоваться благами этих отношений? нет смысла. Нет смысла. Поэтому Писание говорит, что Царствие Божие подобно человеку, который прежде чем строить дом, рассчитал. А зачем? И есть ли у меня все для того, чтобы его завершить? Чтобы потом не смеялись. Принимая Иисуса, мы всегда должны четко знать. Мы принимаем его, чтобы не оставаться прежними. Для этого мы будем стараться жить тем, что он сказал. Если он сказал, у вас это есть, значит, у меня это есть. Если он сказал, что это лучше оставить, значит, лучше оставить. А он, мне нужно научиться жить этим. Хорошо. Иисус сказал, что практикуйте исповедание своих уст. И написал как? Потому что дарите ответ за каждого. Это уже уроки пошли. Уроки – практическая часть жизни в Царстве Божьем. Но если слушаешь и наблюдаешь за детьми Божьими, то такое впечатление, что они приняли Иисуса лишь для того, чтобы стать частью какой-то церкви, и в целом это определяется и принять Иисуса. Это значит жить по правилам какой-то деноминации. Нет, если вы приняли Иисуса, в первую очередь, вы стали частью Божьей семьи. Это номер один. Вы, как часть Божьей семьи, должны определяться не правилами деноминации, а то, что у вас записано в Завете. Ваш Завет – это определяющий. Ваш Завет – это определяющий. И если то, что записано в Завете, идет вразрез с тем, что говорится в деноминации, то лучше выбрать Завет. Я просто для себя эти вещи говорю, и в целом, чтобы вы осознавали. Поэтому все проверяйте, Писание говорит, хорошего держитесь. Все проверяйте. Хорошо, итак, Божье восстановление Духа в первозданных способностях и возможностях Боге, то есть в Его Духе. Это то, что произошло после рождения свыше. Восстановление. Что такое восстановление? Сегодня я хочу с вами немножко поговорить на тему восстановления, потому что восстановление – это и есть рождение свыше. Другое дело, что так как восстановлению подвергся наш Дух, то саму тему восстановления мы особенно не рассматривали. Почему? Потому что мы не видим, как он восстановился. Мы не видим, в чем он восстановился. Потому что тело стало прежним, содержимое ума осталось прежним. А что там произошло в духе, мы как бы и не видим. Исходя из этого, мы продолжали по инерции жить способностями и возможностями нашего тела и ума. Но если вы начнете жить способностями вашего духа, то это очень быстро повлияет и на ваш ум, и на ваше тело. Но для того, чтобы жить способностями духа, нужно применять веру. Подождите, а ну напомните мне, как мы применяем веру? Заметили? Как вы думаете, мы говорим то, что написано, или комментируем то, что видим? А вот в этом есть особенность наша. Вот в этом есть наша особенность. Вы знаете, что для меня всегда является определяющим фактором, насколько человек практик веры. Если он говорит то, что он комментирует, то он далеко от практики веры. Если он всячески говорит то, что записано в Завете, а это не происходит снаружи, все, я знаю, что это практик веры. Сейчас это не происходит, сегодня не происходит. Но вера изменит. Вера изменит. Вот это начинает, понимаете, как вот с такими людьми даже общаться приятно. А когда человек комментирует, конечно, это утомляет. Хорошо, я просто обозначаю эти моменты, чтобы вы понимали и все больше и глубже понимали, что вера – это настолько практическая сила. Ее так только религия смогла представить ее в формах теории. Религия представляет веру непрактически. В целом, религия представляет веру как свод определенных правил и местонахождение тела. Все, вот и вся вера. А Библия представляет веру как творческую силу, которая способна изменить, повлиять и осуществить то, что человек сам по себе не может ни изменить, ни повлиять, ни осуществить. То есть это творческая сила. Это все равно, что как вам в руки дают какой-то инструмент, который может выполнить огромный объем самых разнообразных работ. И без этого инструмента это никак по-другому невозможно. Вот это примерно вера, которая есть в вашем духе. Хорошо. Итак, сейчас мы рассмотрим тему, связанную с восстановлением, чтобы вы немножко увидели, что произошло в вашем духе. Хочу взять пример для начала такой известной профессии, как археолог. Вы знаете, что археологи – это люди с удивительным терпением. Они терпеливы в том, что они могут перелопатить тонны земли для того, чтобы искать какие-то черепки. То есть в этом принципе они этим занимаются. В этом есть какой-то у них, знаете, свой азарт. Они копаются в этой земле, тонны перелопачивают и собирают эти кусочки. И сами с этими кусочками они не работают толком. Они эти кусочки выдают тем людям, которых мы называем реставраторы. А вот реставраторы пытаются из кусочков слепить то, что это могло быть. Особенность работы реставратора состоит в том, что реставратор никогда не пытается создать что-то новое. Он из того, что есть, восстанавливает то, каким оно было. Я могу сказать, что Дух Святой – самый благословенный реставратор. Он возвращает нам первозданность. Шаг за шагом он объясняет каждому из нас. Ну не надо так делать. Ну почему? Это мешает тебе быть тем, кто ты есть. А что, я не есть такой? Нет, ты не есть такой. А какой я есть? Ты есть вот такой. Неужели я такой? А почему тогда я периодически ворчу? Ты ворчишь периодически, потому что ты постоянно пытаешься быть тем, кем тебя сделал сатана. А тебе нужно быть тем, кем сделал тебя Иисус. А кем он меня сделал? Любящим. А почему я ворчу? Перестань ворчать. И вот этот Дух Святой пытается вернуть вас туда, кем вы являетесь. Он как нянька возится. А что он делает? Он реставрирует, он восстанавливает вас. Он очень терпеливый. Дух Святой очень терпеливый. Он никуда не торопится, но он знает, что время последнее. Поэтому он всячески говорит вам, что лучше, как лучше. Я рассматриваю Духа Святого как прекрасного реставратора, который не пытается придать чему-то что-то новое. Да, говоря о себе, мы говорим новое творение. Но мы новое творение по отношению к сатане, по отношению к миру, по отношению к Богу мы вернулись домой. По отношению к Богу Бог Духом Святым возвращает нам то состояние духа, души, тела, которое изначально всегда нам и принадлежало. Это прекрасный процесс. Поэтому во многом то, кем вы себя знали раньше, можете смело забыть, потому что вы никогда себя не знали. Есть только единственный, кто знает вас, вас. Это Дух Святой. Он знает вас. И он над этим и трудится. Он из тех черепков, кусочков всего, возвращает вам образ Сына Божьего. Это труд, это очень тяжелый труд. Поэтому будьте всегда благодарны Духу Святому за его терпение, за его настойчивость, за его долготерпение, за его милость, которая проявляется. Всегда будьте благодарны Духу Святому. Потому что у него самая черная работа. Черная работа, я имею в виду не в смысле черная, а в смысле, что ему много приходится возиться с нашими, в общем, вещами, которые надо убирать. То есть у него, знаете, работа убирать этот мусор наш, который мы сами еще допускаем, и еще. Поэтому я не в смысле черная, а в смысле том, что ему приходится возиться с нами, которые еще не безупречны. Хорошо, то есть из того примера, который я говорю, что археолог находит, а реставратор восстанавливает. Археолог находит, а реставратор восстанавливает. Иисус, он всех нас нашел. А Дух Святой всех нас восстанавливает. Они трудятся всей семьей. А Бог всех нас обеспечивает. Представляете, какой хороший тандем. Это тут называется семья, где в каждый выполняет свою функцию. Дух Святой нас восстанавливает, Иисус нас находит, Бог обеспечивает, и в результате мы все растем в семье Божьей. Хорошо, а теперь я хочу по самому этому слову восстановление немножко поработать с Писанием, чтобы из Библии взять какие-то примеры, которые также могут открывать яркую сторону этого восстановления. Такой один из примеров есть в Евангелии, скорее это не пример, это то, как сам процесс восстановления представлен в Евангелии. Потому что процесс восстановления берет свое начало в Ветхом Завете, прообразах, но реализуется через Иисуса в проповеди Евангелия. Я хочу прочитать вам ключевые фразы из проповеди Евангелия, чтобы вы увидели, что означает Божье восстановление и откуда оно берет свое начало. «И пришел в Назарет Иисус, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день, в субботний, в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Когда Иисус проповедовал Евангелие, сама проповедь Божьего Евангелия основывалась на Исаии 61 глава и книга Левит 25 глава. То есть, если вы хотите узнать глубже о Евангелии, вам придется изучать Исаия 61 глава и книга Левит 25 глава. Так у вас появляется объемное представление Евангелия. Так вот, в Исаии 61 глава, как и в книге Исаии 11 глава, говорится о Духе Господнем или о Духе Господства. О Духе Господства. Я сейчас сделал ударение на слово «господство». Потому что слово «господство» не оставляет никакого шанса всему остальному. Иисус сказал: «Дана мне вся власть». Вот это господство. Вся власть. Господь. Иисус говорил: «Дух господства на мне». Он тем самым говорил: «Бог помазал меня господствовать». Не просто прийти, знаете, поговорить, возможно, уладить какие-то дела, совершить какой-то там дипломатический шаг. Нет, он пришел утвердить власть и царство Бога. Вот это господство. Я хочу вам напомнить, что он Господь господствующих. Вот ваша позиция в целом. Как раз в Исаии 11 глава говорится о том, что Дух Господень на нем, и подчинит на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей решать дела. То есть здесь говорится о Мессии, о том, что Бог помажет его Духом Господства. А вот книга Левит, 25 глава, в целом раскрывает, какую работу будет проводить Дух Господства, или господствующий ли Дух, или Дух Божий, пребывающий на Мессии. Левит, 25 глава, 8 стих. «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы у тебя в 7 субботних годах было 49 лет. И воструби трубою в 7 месяц, в 10 день, в месяц, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год». И слушайте внимательно. «Объявите свободу на земле всем жителям ее». Иисус сказал: «На мне Дух Господства». С какой целью? Чтобы вы были свободны. Иисус, проповедуя Евангелие, делал ударение о том, что он помазан Духом Господства, и он объявляет свободу от рабства. То есть это есть цель лета Господня – объявить свободу всем жителям земли. Что происходило в юбилейный год? Вот некоторые пункты того, что реализовывалось в юбилейный год. Дозволялся выкуп земли, каждый возвращался в свое владение. Если человек был должный, ему прощались долги и давали ему возможность вернуться то, откуда он пришел. То есть 50-й год, описанный в книге Левит, это год Божьего восстановления утраченного человеком прежде. А теперь скажите мне, в свете того, что я сказал, что такое Евангелие? Что такое Евангелие? Это когда вы возвращаетесь в первозданное положение перед Богом. Слышите? Вот ваша позиция, дети. Если в период Ветхого Завета они были рабы, они были слуги, то в Иисусе мы дети. А если дети, то наследники. А если наследники, то давайте жить соответственно. Положение и наследие. А это уже вопрос практики, поймите, это не вопрос теории. Я могу вам сразу сказать, что если вы в основном фаршируете себя знаниями, но не применяете полученные знания, то вы очень скоро просто устанете от этой фаршировки. И эта фаршировка, эти объем знаний, они будут вас надмевать перед другими людьми, а вашу жизнь причем никак не менять. Я знаю таких людей, которые настолько забили свою голову разными знаниями, я имею хорошими. Но отсутствие применения привело к тому, что радости это им не прибавило. Потому что знания надмевают. Надмевают перед другими, опять-таки, братьями и сестрами. Поэтому практика, я говорю практика, а учитывая, что это вопрос восстановления, то это значит, что нужно начинать применять свою веру к тому, что было восстановлено. А ну напомните мне, что значит применять свою веру? Говорить. Подождите, говорить то, что было восстановлено, или говорить то, каким оно раньше было? Нет, то, каким оно было восстановлено. Все. Все. Писание говорит, слабый теперь пусть начинает говорить, я силен. Глупый теперь пусть начинает говорить, что? Я мудрый. Не имеющий даров Духа Святого, теперь пусть начинает говорить, что? Слава Богу, не имею недостатка ни в каком даровании. То есть, вот это называется процесс входа в что? В восстановление. То есть, я вхожу в восстановление, не щупая, а что делая? Говоря. Говоря. Брат Олег, вот если я увижу, что у меня это есть, я значит у меня это восстановилось. Нет, так у вас ничего не получится. Мы входим говоря. Вот мы туда и заходим. Потому ровно настолько, насколько ваши уста применяют, или вы применяете, или вкладываете в свои уста слово веры, на такую глубину вы заходите. Какую меру себе мерите, такое вам отмеряется. В жизни верой, это когда вы заходите туда, куда ваши глаза не видят, уши не слышат, но вы это говорите, потому что это сказал Бог. А ни одно слово Божие никогда не возвращается тщетным. Поэтому это практика жизни веры. Но эта практика жизни веры доступна нам через то, что сказал Иисус. А Он говорил о лете Господнем, а Он говорил о Духе Господнем. Поэтому из проповеди Евангелия мы видим, что Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силой, чтобы восстановить человека в Боге и устранить в жизни человека то, что Бог не планировал, то, для чего человек не был сотворен. Вот это и есть миссия Духа Святого. Иисус говорил, Дух Господень на мне, чтобы лето Господне у вас осуществлялось. Дух Господень на мне. Скажите мне, где сейчас пребывает Дух Господень? У вас. Как вы думаете, Он пребывает с какой-то новой миссией? Или все-таки Он пребывает с той же миссией, которой Он пребывал в Иисусе? С той же. Подождите, а с какой миссией Он пребывал в Иисусе? Реализовать лето Господне. С какой миссией Он пребывает в вас? Реализовать лето Господне. А что такое лето Господне? Восстановление. Подождите, а как мне принять верой восстановление? С чего мне начать? Говорить. Я верю, что Дух Святой пытается достучаться до вас и донести до вас, что лето Господне само по себе не свалится на вас. Это дар, который вам дарован. Но чтобы этот дар стал реализовываться в вашей жизни, нужно применить веру, чтобы было по милости. Вера производит в нашей жизни все по милости. И в этом есть очень важная составляющая, потому что никто из нас не безупречный. Никто из нас не является тем, кому Бог что-то должен. Но Бог дарует нам свое слово и говорит, примените к нему свою веру. Это мой дар. Но вам придется этот дар вложить в свои уста, в свое сердце и начинать это говорить и ожидать. Это наш труд. Я прочитаю некоторые пророчества из Писания, которые говорят о восстановлении, говорят о том, что Бог запланировал. Исаия 58 глава, 12 стих. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Это Исаия 58 глава, 12 стих. Книга Иеремии, 33 глава, 6 по 9 стих. «Вот я приложу ему пластырь и целебное средство, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины. Возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною. Прощу все беззакония их, которыми они грешили передо мною, и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю им, и изумлятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему». И Второзаконие, 6 глава, 10-11 стих. «Когда же ведет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе, с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и ты будешь есть и насыщаться». Это все те стихи из Писания, которые пророчески раскрывают нам восстановление. Восстановление. «И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Это восстановление. Поймите, когда в свое время до меня это дошло, в полном смысле отошло от Духа Святого, я понял, что все, что мне нужно делать, это чтобы мои уста никогда не говорили то, чего я не желаю в своей жизни иметь. Скажите, это тяжело? Нет, тяжело это там, где в окружении люди, знаете, худые сообщества, Писание называет. И они постоянно вынуждают вас разговаривать с ними в согласии. Всякую ерунду и бред говорит. Поэтому худые сообщества разрушают добрые нравы. Писание говорит, что вы оставили собрание нечестивых, потому что это разрушает. Если вас вынуждают всегда говорить слова сомнения, неверия, слова, которые несут гнев на вас Божий постоянно, я рекомендую вам просто либо выйдите оттуда, либо примите какие-то решения, потому что это печально. Смерть и жизнь во власти языка. Я знаю много верующих, у которых серьезные проблемы. Но если вы послушаете, о чем они разговаривают, они проблемы рассматривают как важную составляющую своего воспитательного процесса. И в их жизнь приходят проблемы. Они потом молятся: «Господь, почему это в мою жизнь пришло?» Подождите, вы послушайте, о чем вы говорите. Вы же говорите, что это нормально. Вы же говорите, что это важно для вашего воспитательного процесса. Если благо мне, что я пострадал. Подождите, если страдание – это благо для вас, то почему вы жалуетесь Богу, почему это в мою жизнь пришло? Если вы считаете, что очень важно, чтобы ваши дети болели, и для этого будет для вас смирение, то почему вы жалуетесь Богу и молитесь об исцелении? А я вам скажу, почему это все происходит. Потому что ум недостаточно обновлен. А когда ум недостаточно обновлен, он пытается все духовное прикрутить, представляя, что искупление оставило в жизни верующих проклятие. А если искупление оставило проклятие, значит оно совершено не полностью. А частичное искупление – это его отсутствие вообще. Потому что Бог никогда не делает что-то частично. Бог действует всегда во всей полноте. Поэтому она названа полное Евангелие. То есть Евангелие – это когда радостная весть во всем, а не там радостная, а там печальная. Мы имеем полное Евангелие, а не частичное Евангелие. Есть определенные деноминации, которые открыто не скрывают, что у них частичное Евангелие. Но у нас полное Евангелие. Поэтому должны в каждой сфере предоставить возможность Богу реализовать радостную весть. Хорошо, давайте возьмем еще один пример из Ветхого Завета. Пример из Ветхого Завета. Это история, которая произошла в жизни Давида по отношению к его взаимоотношениям с Иоаннафаном. Вы знаете, что у Давида с Иоаннафаном был завет. Давид почитал заветные отношения, и в свое время я верю, что Бог, демонстрируя определенные из примеров заветных отношений, через Давида решил явить свою милость. Пример своей милости. В этой ситуации это как раз и раскрывается. «И сказал Давид, не остался ли кто-нибудь еще из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был Сива, был слуга, раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, сказал царь ему: „Ты Сива?“ То сказал: „Я раб твой“. И сказал царь: „Нет ли кого-нибудь из дома Саула? Я оказал бы ему милость Божью“». Милость Божия. Что значит милость Божия? Другими словами, я бы сделал в отношении его что-то, чего он не заслужил. Вот это и есть милость Божия. Я бы сделал в отношении его что-то, чего он не заслужил. И Сива говорит: «Есть Иоаннафан, хромой ногами». Ему сказали царь: «Где он?» Он сказал: «Сива», сказал царю. «Вот он в доме такого-то, сына такого-то». И послал Давид, и взяли из дома такого-то, сына такого-то, и привели Мефифосфея, сына Фана, сына Саула, к Давиду. И пал он на лицо свое и поклонился. И сказал Давид: Мефифосфей, и сказал: вот раб твой. И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради или по причине отца твоего Иоаннафана. В чем проявлялась эта милость? Слушайте внимательно. Мы рассматриваем пример восстановления. Возвращаю тебе все поля Саула, отца твоего. Восстановление. Заметьте, Мефифосфей палец о палец не ударил. Все, что делал Мефифосфей до этого, жил в страхе и прятался. Прятался, потому что Мефифосфею сказали в свое время, что Давид хочет его убить. По этой причине он был хромой ногами, потому что его уронила служанка, которая бежала от Давида, потому что ей сказали, что он убьет Мефифосфея. Он жил в страхе. Мы жили в страхе в свое время. Мы жили в полном страхе. Нам всегда казалось, и продолжают еще некоторые верующие: Бог тебя. Так мы так жили. Нас пугали сатаной, нас пугали правительством, нас пугали Богом, нас постоянно пугали. Теперь мы родились свыше, новое творение. И радостная весть состоит в том, что не надо бояться Бога, его надо любить. Как вы собираетесь выполнять первую заповедь, если вы собираетесь выполнять ее в страхе? Это невозможно, потому что в любви нет страха. Боящийся несовершен в любви. И мы видим с вами, как Давид демонстрирует сам пример восстановления. «Возвращаю тебе все поля Саула, отца твоего». И следующее. «Возвращает его в стан царской семьи. Ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Как вы думаете, за чьим столом сидите вы? Я бы сказал вам еще так. Этот стол накрыл сам царь и в присутствии врагов ваших. Враги ваши не имеют доступа к этому столу, но вы имеете доступ к этому столу 24 часа в сутки. А теперь скажите мне, как вы можете вкушать от этого стола, применяя к этому свою веру? Говоря. А теперь скажите мне, я не буду вам задавать как в целом вопрос, как часто вы говорите то, что стоит на этом столе, называя это в вашей жизни несуществующее, как существующее? Вопрос. Если вы скромничаете, то вы лжескромничаете. Потому что если это не надо вам, то поверьте, это надо для реализации Божьего плана. И если вас устраивает 2 гривны в день, то поверьте, на это вы всех не спасете. Я в целом показываю вам, потому что то, что находится на шведском столе Божьей благодати, если оно не нужно все вам, то хоть возьмите, раздайте другим. Сам не используешь, то хоть дай другим, пусть другие умножат. Это очень серьезные вещи. Поэтому Бог посадил вас за свой стол благодати. Бог восстановил вас утраченное. Но чтобы это утраченное начало реализовываться или являться в вашей жизни, вам придется вложить это в свои уста. Если вы не начнете со своих уст, то вы так и никогда не переживете то, что вам доступно. Почему я говорю, что это вопрос веры? Потому что особенность веры состоит в том, что она никогда не говорит то, чего в воле Божьей нет. Все, чего не просим по воле Его, а воля Его представлена в обетованиях. Поэтому я применяю творческую силу веры только к обетованиям, больше ни к чему. У меня есть такое обетование? Есть. Все, я к нему применяю. Как я применяю обетование? Куда я вкладываю обетование? В свои уста. А почему именно в уста? Ну так установил Бог. Бог так установил, что устами исповедуем, сердцем веруем. Но чтобы оно попало в сердце, оно должно попасть в уста. Так Бог установил. Установил бы по-другому, действовал бы по-другому. Если бы он установил так: если ты веруешь, ты танцуешь гопачок. Все, понял, все. Вот это мое исповедание веры станцевал. Но он сказал так: устами исповедуем. Все. Я веровал и потому говорил. По-другому это нет. Следовательно, если мне доступно что-то в Сыне Божьем, то как я должен начать это принимать? Габарить. Называя несуществующее как существующее. И, конечно, со своей стороны совершать первые шаги к тому, чтобы это реализовывалось. Вот это называется как и исповедание веры, так и действие веры. Восстановление вносит в жизнь человека не то, чего не было или не принадлежало человеку. Божье восстановление – это возвращение человека в то, каким он предопределил, то есть он, Бог, предопределил ему быть еще прежде создания мира. Поэтому если я своими устами называю себя тем, кем меня назвал Бог, то действую ли я не по вере? Ну, конечно, по вере. И если я называю себя, что я имею ум Христов и Дух Господень во мне, то неужели это духовная гордость? А насколько я понимаю по Писанию, это исповедание веры. А вот если человек, который имеет в себе Дух Господень, говорит, а не, я не могу так сказать, то это называется духовная гордость или лжескромность. Лжескромность, которая никакого отношения к жизни верой не имеет. А все, что не по вере, грех. Все, такое исповедание дает место не Богу, а дает место дьяволу. А вот исповедание веры дает место Богу. Поэтому если говорит, я не буду так говорить, все-таки я еще такой-то, я такой-то, я еще такой. Все, значит, ты даешь место не Богу, а дьяволу. Я не буду так говорить, значит. Хорошо, хочу еще один пример прочитать, чтобы вы увидели более яркое представление. Что восстановление – это не принести в вашу жизнь что-то новое. Это помочь вам войти в то первозданное состояние изначально, которое было определено для вас, начиная с вашего духа. Царство Божие подобно женщине, которая взяла закваску, это Дух Святой, и поместила в три меры муки – дух, душу и тело. Доколе не вскисло – все. И Дух Божий работает над нами. Но очень важно, чтобы ваши уста всегда были инструментом в руках Божьих. Возьму еще один пример. Мы очень оперативно будем двигаться. Еще сказал, у некоторого человека, это пример из Евангелия от Луки, 15 глава, начиная с 10 стиха. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. Это говорит об их заветных отношениях. И сказал младший из них, «Отче, дай мне, следующую мне или принадлежащую мне, согласно завета с тобой, часть». И отец разделил им имение, то есть дал всем поровну. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все то, что отец дал ему, пошел в дальнюю страну и расточил или потратил все, живя распутно или немудро. Когда же он прожил все или потратил все, настал голод в той стране, и он начал нуждаться. Пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Он бы рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя или прозрев, сказал, сколько наемников у моего отца избыточествуют хлебом. Это прообраз нашего небесного отца. А я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою. И уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Заметьте, он даже не думал о восстановлении как сын. Потому что это религиозное, ограниченное, рабское мышление – необновленного ума. Даже и подумать о таком ему не давало. Это часто можно слышать в молитвах от детей Божьих. То, что они говорят, я такой недостойный. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел отец его, жалился, побежал, пав, целовал его. Сын же сказал, отец, я согрешил перед тобой. И недостоин называться, и перед небом, недостоин называться сыном твоим. Он даже не будет слушать эти глупости. То, что мы дети, это не вопрос достойный и недостойный. Это вопрос его милости. Отец же сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Ибо это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. То есть что произошло? Восстановление. Причем полное восстановление. Без всякого упрека. Скажите мне, как мы входим в восстановление? Словами своих уст. Мы не заходим туда телом. Тело это то, что потом дает о себе знать. Мы входим туда вначале устами. В Писании написано, сеятель сеет слово. В Писании написано, что Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Писание говорит о том, что чему уподоблено Царствие Божие? Оно уподоблено землю, зерну горчичному. Все через слово начинает быть, особенно жизнь верой, это то, что вы говорите, то, что вы хотите видеть. А говорите это на основании того, что он уже сказал, что вам доступно это иметь. Все, что вам нужно найти это в вашем завете. Если вы это нашли в своем завете с Богом, у вас есть все право начать это говорить и ожидать с благодарением. Скажите, это сложно? Нет. Но это то, к чему нужно приложить усилия. Потому что наше тело, наш ум, они не рассматривают это как основное что-то, как то, что работает. Потому что нужно время. Да, Писание говорит о терпении. Да, Писание говорит о том, что терпение нужно в вере, чтобы вера имела свой определенный совершенный результат. Да, Писание говорит о том, что ваша вера будет подвергаться определенным испытаниям, потому что не сразу видно результаты. Да, есть такое. Но это сражение стоит того. Это сражение стоит того. Вы знаете, если вы получите наследие Великобритании, и вам нужно будет приложить огромные усилия, чтобы за неделю выучить английский язык, то вы будете знать, что как только вы его выучите и выехаете, жизнь плохая закончилась. Вот это примерно то, когда вы войдете в завет. Я имею в виду на глубину. Когда вы вкусите вот эту мудрость, что все возможно верующим. А Иисус сказал, все, чего не будете просить, верьте, что получите и будет вам. Тогда до вас дойдет, что в принципе отображение вашей жизни всегда говорит о том, чем вы живете в своих устах. Вас не устраивает ваша жизнь? Начинайте менять в первую очередь содержимое своих уст. В первую очередь. Брат Олег, а я вот всегда говорил хорошие вещи, а ничего не меняется. Значит, Бог лжец, да? Нет, Бог не лжец. Просто ты говоришь одно, а живешь по-другому. Ты идешь в молитвенную комнату, говоришь слово веры, а выйдя из молитвенной комнаты, говоришь все, что видишь. Так нельзя. Так нельзя. В Писании написано, все, чего не скажете в молитве с верой, верьте, что получите, живите в соответствии, и будет вам. Это наш труд веры, и это наш подвиг веры. Хорошо. Итак, послание к Ефесянам, завершаю, и будем на этом заканчивать. Писание Ефесянам, 1 глава, 4 по 7 стих написано. Итак, так как Он, Бог, избрал нас в Нем, в Иисусе, прежде создания мира. Все. Когда Он избрал нас в Нем? Прежде создания мира. Значит, каким он вас видит в нем? Таким, как него. Другое дело, что мы хотим еще сами себя такими увидеть. Потому для нас это тайна. Потому что по мере того, как Дух Святой работает в нас, мы все больше понимаем, какой есть Иисус. Потому что он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, и чтобы мы были непорочны перед ним в любви. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей, которой славой, благодатью, он облагодарствовал нас возлюбленным, в котором, в Иисусе, мы имеем искупление крови его, прощение грехов по богатству благодати его. В глазах Божьих вы уже безупречны. В глазах Божьих вы уже благословенны. В глазах Божьих у вас уже есть все потребное для жизни и благочестия. В глазах Божьих к вам уже нечего прибавить и нечего убавить. В глазах Божьих, в устах Божьих все так же. Вам нечего убавить, нечего прибавить, потому что уста Божьи изрекли на вас все благословения. Теперь ваша часть, все, что сказал Бог, начинать говорить на себя. В этом есть ваша жизнь верой. Я веровал и потому говорил. А что я говорил? А я говорил то, что Он говорил. А зачем ты говорил то, что Он говорил? А чтобы видеть то, что Он говорил. Я хочу видеть то, что он говорил. Потому что увидят разницу между верующим и нечестивым. Нечестивые говорят то, что они видят. А мы говорим то, что мы читаем. И когда мы читаем и говорим то, что мы читаем, мы начинаем видеть то, что он сказал и записал. В этом есть наша жизнь веры. Потому вера – это творческая сила, которая приводится в действие и реализуется через Слово Божие в наших устах и в сердце. По-другому это не работает. Давайте поблагодарим Бога за эту силу, которая действует в нашей жизни. Но никогда не забывайте никогда, что вера работает до тех пор, пока вы говорите и продолжаете поступать в соответствии. Если вы сами ее останавливаете, это ваш выбор, который Бог тоже почитает. Господь, мы благодарны Тебе за Твой труд. Спасибо Тебе за Твою веру. Мы благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, Духом Твоим, устрояя каждого из нас в жилище Божие. Спасибо Тебе за Твой труд. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя. Иисус, я молюсь за каждого слушающего. И прошу Тебя Духом Твоим, наполняй их откровением о вере, о практической его части, о ежедневной практической части, чтобы их уста стали отображением живого Слова Божьего. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты не оставляешь их прежним, открываешь им веру, показываешь им практическую часть и как соединяться каждый день с записанной волей Божьей, вкладывая в свои уста и в свое сердце. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твой труд над каждым из нас лично. Спасибо Тебе, мы благодарим Тебя за то, что Ты не оставляешь нас прежними. Иисус, мы продолжаем верить и стоять в вере, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас был богат на всякое доброе дело. И чтобы каждый из нас никогда не был ограничен в добрых делах. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, связываем Тебя с нами, запрещаем Тебе препятствовать приходу урожая с этого семени. Мы высвобождаем урожай, говорим, приходи во имя Иисуса в руки сеющих прямо сейчас, во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая. Мы принимаем, что прямо сейчас он приходит, и добрые дела никогда и никем больше не будут ограничены. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что наша жизнь наполняется благословением. Спасибо Тебе. Принимаем, благословляем и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.